вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 11 декабря, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Вот, например, Денис 464 жалуется, как он пишет, сильные перекрытия. Бывают слабенькие такие перекрытия. А сегодня сильные перекрытия на Каменном мосту от Октябрьской до Никольской. Ехал 2.15. Информации о перекрытиях не было. Еще раз напомню, сегодня ожидаются серьезные пробки. Об этом, собственно, говорит нам Яндекс. Вот за этим мы тоже следим. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Первым делом давайте я прекратил ездить через центр. Это Игорь 993. Давайте все-таки посмотрим, что там у нас. 6 баллов обещали, 7 баллов на самом деле. В основном перекрытие в районе Таганки, в районе, соответственно, чуть ниже. Это Павелецкий вокзал. Вот где-то там Садовое кольцо очень тяжелое. Таганское, Курский вокзал, Марксистское. Вот все это бордового цвета. Кремлевская набережная тоже. Там, судя по всему, перекрытие как раз сейчас. Еще обращаем внимание, естественно, в таких случаях на Большую Якиманку, там нормального движения тоже нет. Но сейчас 7 баллов, а далее это у нас 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. И даже в 8 вечера нам сегодня обещают пробки в 6 баллов. Имейте это в виду. Что касается срочных сообщений, Путин с президентом Узбекистана в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации в Сирии и вокруг Украины. Со ссылкой на Кремль, об этом пишет агентство ТАСС, как срочно сообщение. И еще Путин 12 декабря в Екатерининском зале Кремля будет вручать госнаграды выдающимся россиянам. Об этом тоже сообщает пресс-служба Кремля, но в данном случае цитирует ее агентство РИА Новости. Теперь наша тема. Современное российское кино очень уступает в качестве советскому, а причина в отсутствии методологии при его создании. Это кинорежиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказывает в интервью агентству РИА Новости. Даже не в шедеврах. Шедевры вообще редкость у нас сейчас. А оценивать кинематограф надо по среднему кино, потому что оно является главным. Вот этот средний уровень кинематографа российского, он ниже, чем у советского кино. Нет методологии. В советском кино надо было делать по 3 варианта сценария, чтобы с тобой договор заключили. Это тебя заставляло работать, объяснил режиссер. Но я бы все-таки обратил внимание, что он еще и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». Видимо, ему запрещено ставить такие условия. Ну, вот, к примеру, 3 варианта сценария приносите, только тогда снимать будем. Что-то, видимо, мешает Карену Шахназарову делать подобного рода методологию или другую методологию использовать. В общем, все это будем обсуждать в рамках программы «Своя правда» в телеграм-канале «Радио говорит МСК». У нас, как обычно, в таких случаях голосование. Сравниваем советское и российское кино. Сейчас я найду это голосование. А вот его нет пока, во всяком случае, у меня. Давайте еще раз посмотрим. Нет, пока я не вижу этого голосования, поэтому чуть позже оно появится у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». А теперь наши гости. Киновед, историк кино Александр Шпагин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Кинокритик Вера Аленушкина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну, сначала общий вопрос, такой установочного характера. Что вы думаете по поводу сравнения советского и российского кино? Какое лучше, какое хуже? И вообще, правильно ли сравнивать? Александр Шпагин. Ага.
Ну, это распространенный миф, конечно, что советское кино, как и советское вообще пространство, как и советская власть были прекрасны, и потом пришли подонки Горбачев и Ельцин, на деньги америкосов все развалили, а вот жили хорошо, и так бы и жить сейчас, жить да радоваться. Вот это распространенный миф, который в том числе связан и с этим мифом великого советского кино. Хочется сказать, что вот эти великие советские картины, если бы они сейчас были выпущены, они же для своей ситуации хороши. Если бы сейчас они были выпущены, большинство из них не взяло бы никакого рейтинга, просто вот и все. Поэтому возврата к ним в принципе быть не может. Что касается нашего кино современного, ну, конечно, 2010-е годы был обвал, была эра гламура, но в последнее время мы начали выруливать и выруливать именно в коммерческом кино. Началось это с фильма, ну, на мой взгляд, был вот таким триггером, был фильм «Непослушник», в хорошем смысле слова триггером. Вот, и дальше понеслась волна вот этого нового платформенного кино, нового сознания. Для меня лидером этой волны является сейчас продюсер Малков и режиссер Владимир Кот, который в этом году выдал аж 4 фильма, и только один такой не совсем удачный там финал. Все остальное отлично, а остальные 3 просто прекрасные картины. И вот это есть вот это новое дыхание, новое сознание, все. Но зрителю это говорить совершенно бесполезно, потому что тот, кто является носителем этого мифа, это люди телевизионной аудитории, более того, практически не смотрящие вообще ничего, а просто мечтающие вернуться назад в прекрасные советские времена.
Ну, в данном случае хорошо, мы все-таки говорим Алёшкина. О Карене Шахназарове, который, в общем-то, сложно отнести к ненасмотренным людям. Я думаю, что он немножко в тренде.
Но он же говорит про кино.
Он говорит про кино. Но опять-таки сравнивать кислое и холодное, это, в общем-то, ну, занятие такое неблагодарное, потому что и в советском кино, и в нашем кино много всего разного. То есть и советское было неоднородным. То, что мы помним о советском кино, это вот тот набор фильмов, которые прошли очень серьезную... через очень серьезное решето. То есть они прошли такой отбор, что вот, ну, что они застряли в нашем сознании. Все остальное, вот я случайно и периодически я попадаю на те телеканалы, которые показывают старые фильмы, которые этот отбор как раз не прошли. И вот эти фильмы, они ужасающие по своему качеству.
Это правда.
Без всякого преувеличения. То есть сейчас так не играют. И тогда так не играли, потому что та театральщина, с которой актеры говорят, здравствуй, пила ли ты сегодня кофе.
Но это... При этом народные артисты.
Да, при этом народные артисты. Но в театре, может быть, так можно, в кино нет. Поэтому тоже сравнивать как-то, ну, очень некомпетентно, как мне кажется. Плюс сейчас у нас необходимо снимать огромное количество контента и снимать его быстро, чего тогда не было, потому что если мы сравниваем те часы, которые вот... часы того контента, который было в советское время и сейчас, то это небо и земля, потому что вот, ну, смотрите, вот за этот год примерно, ну, 220 вышло фильмов только в прокат. Вот если верить цифрам, которые дает там один из крупнейших наших порталов. То есть 220 фильмов – это только прокатные. Из них было снято, ну, допустим, еще больше сотни. Плюс у нас есть телевидение, у нас есть потоковые сериалы, у нас есть сериалы большие, которые снимаются как большое кино, типа как «Плевака», «Столыпин» и так далее. То есть это 8 серий по 50 минут, но это 7 часов только один большой сериал, то есть кино. Плюс у нас 7 онлайн-кинотеатров, 7, каждый из которых, ну, вот примерно 10 крупных тайтлов выдает в год. То есть это еще 70 проектов.
Крупный тайтл. Вы должны перевести это на русский.
Крупный релиз, крупный проект, который, ну, относительно резонансным является, или, по крайней мере, надеюсь, создатели, что он будет резонансным, это тоже там сериал, который, ну, 8 серий по 40, по 30, ну, по 50 минут, да, то есть это, ну...
Не-не-не, подождите, я должен прервать, тут Дмитрий пишет, потом увидите, как народ голосует, про сериалы нет разговора. А почему это про сериалы нет разговора? Интересно, тогда сериалов не было, теперь снимают как раз сериалы, поэтому про сериалы тоже есть разговор. Это уж извините. Извините, я должен это подчеркнуть, потому что если люди иначе голосуют, так переголосовывайте.
Ну да, потому что мне кажется, и в принципе это общепринятое мнение, что самое интересное, самое яркое сейчас происходит именно в сериалах, именно в онлайн-кинотеатрах, да, то есть не в потоковых сериалах, которые на телевидении существуют, вот, а те, которые, вот, а те, которые вот, ну там есть возможность для эксперимента, там есть возможность молодому режиссеру или сценаристу прийти и что-то как-то там, потому что прокат, он очень жесткие рамки сейчас ставит, и там, ну, авторское кино, допустим, не выживает абсолютно. Поэтому молодые и горячие, они, в принципе, идут в онлайн-кинотеатры, снимать там свои проекты. И, ну, в общем, я о чем говорю? То, что сейчас огромное количество контента, которого в Советском Союзе не было. Поэтому есть, ну, необходимость огромного количества людей, огромного количества персонала, чтобы это все вытаскивать, начиная от креативщиков и заканчивая обычными там механиками камеры, да, то есть съемочной группы. И плюс сейчас это должно сниматься быстрее. Если в Советском Союзе снимался фильм обычный, полнометражный, там, полгода, год, это было нормально, то сейчас, ну, не знаю, там 20 смен. То есть это если вот Карен Георгиевич говорит именно о методологиях, то они абсолютно другие. мы сейчас не можем позволить себе снимать один большой релиз в течение полугода. То есть, ну,
тут поспорим.
Если это не Чебурашка, да, допустим, да, или не какой-то крупный такой вот прямо фильм-локомотив, который потянет вот за собой всю индустрию. Надо снимать много, надо снимать быстро. Это другие подходы, другие приемы. Что касается то, что он говорит о сценариях, это, ну, это от лукавого. Потому что сейчас сценарии переписываются огромное количество раз. Да. Если продюсеров что-то не устраивает, они зовут других сценаристов. Я перелопачиваю все с ног на голову, превращаю там Чебурашку, там, не знаю, в обезьяну. Потом приходят третьи сценаристы, которых тоже зовут, потому что что-то не устраивало. И они опять там переворачивают все с ног на голову. В итоге, ну, такой общесредний продукт получается, да, но там переписывается огромное количество раз. То есть даже маститые именные сценаристы обязаны переписывать. И почему вот у Карена Георгиевича вот, ну, такие вот какие-то неверия в то, что сценарист может переписать, я не знаю.
Вера Аленушкина, Александр Шпагин, вы собирались спорить?
Да, но поскольку мы все равно дуем в одну дуду, то немножечко даже не поспорить,
да, но уточнить. Дуйте, пожалуйста.
Что касается количества контента, который снимался, значит, в советском мире сегодня. Мы только, значит, два года назад последних вырули действительно на огромные показатели и сейчас переплюнули по полной программе Голливуд. Я имею в виду по количеству. И даже Болливуд, по-моему, переплюнули уже, потому что действительно сейчас 200 картин вышло в прокат только, все правильно, и еще этих и сериальных, и платформенных, и так далее, и так далее, и так далее. Но еще буквально 2-3 года назад у нас были практически те же показатели, что в Советском Союзе, то есть 120 прокатных картин и где-то 120-200, значит, телевизионных, а там их тоже было очень много. Что касается сериалов, там их тоже было по полной программе. Что касается сроков съемки, то на телевидении в советское время сроки были сжатые всегда. Ну, конечно, чуть-чуть они были, наверное, вот если в целом взять, помедленнее, чем сегодня, но не намного, потому что я ведь актер по первому образованию, я время от времени в том числе и снимаюсь. И сейчас я порой снимаюсь иногда в фильмах, которые далеко не 20 смен. Снимался, кстати, в фильмах, которые за день были сняты, телевизионных, и все нормально, да. Главное. У нас нет, я посмотрел, там нет отличия, это не ужас какой-то. Вот сутки снимается в серии, и все.
Да-да-да,
значит, есть такие проекты. Это одно, но я снимался и в фильмах, которые около года снимались. То есть вот эти вот количественные показатели съемочного процесса, они не намного, так сказать, ушли вперед. То есть это нельзя сказать, что это некое тотальное вот качество сегодняшнего кинопространства.
Хорошо. Тогда, всё по-разному. Хорошо. Тогда как вы объясните, что сейчас Чебурашку кто упоминал?
Я.
Вот. Значит, почему сейчас переснимают то, что снимали тогда? В чем смысл?
Вы знаете,
это... Вот нынче противостояние все вспоминают теперь.
Вы знаете, это...
Значит,
максимальное...
там хорошо?
Нет, это максимальное удешевление...
Там идеально, поэтому всегда возвращение к этому будет.
Это максимальное...
Там утерянный рай.
Максимальное удешевление рекламного бюджета. Мы беремся за проект, который знает всех. Вот сейчас Чебурашка, это, в принципе, не так уж плохо. Есть гораздо более пугающие вещи. Например, там еще раз в очередной раз снимают Простоквашино, оно выйдет в 2026 году. Да. А «Полный метр», да. Есть много других проектов.
То есть... Скажите, Простоквашино в кино?
Да. Игровое.
Уже Простоквашино 5, по-моему, ну, погоди, игровое. 3 уже сделали.
Нет.
Это мы все сила.
Это не анимация, нет, это игровое кино.
А кино
это игровое кино, которое становится третьим крупным релизом.
Интересно,
на Новый год 2026 года. Я могу сказать, но пока это секрет. Это секрет. Но там, сразу говорю, очень большие вопросы, судя по тем материалам, которые показали на кинорынке, я видел крошечный отрывок, очень большие вопросы. Но смысл в чем? Мы называем тайтл, ну, простите, проект, и все сразу понимают, о чем речь. То есть не нужно народу объяснять, что вот есть некий парень, который решил стать богатырем, он нашел меч-кладенец и куда-то пошел. Не надо ничего объяснять. Мы говорим «Чебурашка», и все сразу «Вау», все понятно. Плюс это билет в детство. Это возвращение к тому времени, когда горы были большими, а проблемы маленькими. То есть когда мы были счастливыми. Как... И мы хотим с этим счастьем, во-первых, поделиться своими детьми, что опять-таки налаживает отношения между поколениями. Плюс, ну, это как-то работает так, что все готовы на это пойти.
А детям, а показать детям, к примеру, Простоквашино 50-летней давности, это не пройдет?
Это не работает. Ну, разные дети по-разному
но
показывают.
Они мучаются, бедные,
но
смотря
они мучаются,
это и говорят.
Потому что...
Ну, там какие-то тормоза. Потому что они привыкли к американским супергероям.
Другие ритмы, другие краски, конечно, другие линии. И, естественно, ребенку, ну, если прямо вот с детства его приучать, ну, возможно, да. Но, в принципе, как бы они все-таки воспитанные на трех трех котах, и, ну, и на американских, действительно, каких-то форматах, а то им трудно. И они уже, ну, они уже знают Простоквашино, которые выдали новое. Нарисованные, да, поэтому они, ну, они тоже более-менее знают. Плюс ребенок все-таки ничего не решает. Папа сказал, точнее, мама сказала, все, мы идем с собой любить Чебурашку. Вот тебе вот, вот он выглядит так.
А Хлобыстин вот играет почтальона Печкина в фильме «Простоквашино»,
ну,
Сарика.
Ну, Гривенко. Ну,
Сарика Андреасяна.
Да-да-да, это кинокомпания «Братьев Андреасян». Вот, и, в общем, ну, ну вот. И там и тот отрывок, который показали, он прямо вот буквально повторяет сцену из мультфильма.
Да, это правда. Почему мы повторяемся, Александр Шпагин?
Вера вас зовут, да, правильно?
Вера.
Да, да. Извините, мне с именами плохо. Вот. Нет, в общем, она все уже правильно ответила. И действительно, а я еще скажу, что, конечно, это действительно, как я уже сказал, это утерянный рай. Действительно, об этом, кстати, тоже уже Вера сказала. И, конечно, это просто...
Да, это не потому, что
это,
там...
безусловно, однозначно,
нет, что это не большая потому, гарантия что... для кассы. Подождите, это не признание все-таки высокого качества тех фильмов.
Это признание высокого качества прекрасного мифа.
Да.
У тех действительно фильмов было высокое качество вот этих вот народных картин, о которых мы говорим. Ну, конечно, отчасти и признание этого. Но тут главное дело не в высоком качестве. Это же не ремик «Зеркала» Тарковского или «Соляриса», не знаю, у которого тоже высокое качество.
Ну,
это ремик народных картин.
Вот
любимых
именно.
Народом
там
картин.
Там не было проката массового.
Нет, у «Соляриса», как ни странно, был массовый прокат, и даже очень большой, но это отдельная история.
Вот именно, там, видимо, какая-то отдельная история. Нет,
еще было очень много относительно зрительских картин, которые были популярны. Ну, например, фильм «Премия», да, который везде обсуждался, который был очень популярен, который имел хорошую кассу, но сегодня никому не нужен.
Ну, потому что никто не поймет вообще, о чем.
Ну, конечно. Выбираются те картины, которые именно прошли проверку временем, то есть в первую очередь они прошли проверку 90-ми, потому что вернулись они все на телеэкран, и выяснилось, что именно они набирают большие рейтинги в 90-е. Именно поэтому тогда артист Демьяненко превратился в Шурика. Всю свою жизнь он был артистом Демьяненко. А сейчас говорят, например, что вот он мучился от того, что он был Шуриком. Да не был никаким Шуриком. Гайдая редко вообще показывали по телевизору. Он был артистом Демьяненко. А уже в 90-х он никого не интересовал.
Ну да, как то артист есть Демьяненко. До 90-х «Иронию судьбы» каждый год не показывали.
Да, и что не вошло в этот реестр культовых народных картин, то ушло в отстой. В отстой ушло, я думаю, процентов 99 и... 9-10,
ну, хорошо.
Потому что 20-25 картин осталось.
Действительно,
вот
потому что...
есть «Липт куличи». Ну, в общем, правильно делаю.
Потому что я недавно на каком-то из вот этих многочисленных киноканалов посмотрел фильм то ли 73-го, то ли 72-го года, который видел впервые. В нем снимались интересные актеры, да. Но смотреть это было совершенно невозможно.
Да,
там была масса и выдающихся, и прекрасных фильмов.
Ну,
но для этого надо залезать на специальные сайты, где специальные люди это все обсуждают. И действительно сейчас большой интерес к этому. И я постоянно нахожу неизвестные шедевры просто и так далее.
То есть
и так
такое
далее.
Тоже бывает?
Много просто, но
хорошо.
Для
тогда
этого
дальше.
Нужно просто
для
заинтересоваться.
Того, чтобы...
По телевизору это не идет, конечно.
Мы же все-таки с подачи Шахназарова пытаемся сравнивать советское и российское кино. Вот тут люди пишут, но ведь в советском кино много крылатых фраз, а в российском кино крылатых фраз нет.
Почему?
Есть «Брат и брат 2», там, конечно, полно крылатых фраз.
«Брат и брат 2», не буду спорить.
В «Ликвидации». До сих пор картину «Масло» мы употребляем, это как просто уже выражение, которое вошло в обиход.
Все мои коллеги, допустим, очень полюбили фразу из «Мастера Маргариты» новых: «Проделана большая работа». То есть, когда выходит какой-то фильм, да, и все, вот как сказать, он как бы не очень убедительный, да, и как сказать вот об этом фильме, чтобы никого не обидеть. «Проделана большая работа». Это крылатая фраза, по крайней мере, в профессиональном сообществе точно.
«Жмурки» — одна сплошная крылатая фраза, пишет 948-й. «Чушь Пан». Но это не крылатая фраза, это слово, 618-й. «Пацаны не извиняются», тоже 618-й.
Ну, пожалуйста, да.
«Бумер», «Не мы такие, а жизнь такая», пишет Денис, 464-й. 639-й, а это, кстати, правда, российское кино «Ширли-мырли». Там же сплошные цитаты. Да, действительно, с этим довольно сложно спорить, получается. Что еще? 200 картин снимают ударными темпами, но запомнят, дай бог, «Плевака» и слово «пацана». Остальное — жвачка, заполнение пространства контентом, люди стригут рубли, позиция в целом понятна, ипотеку платить надо, жену в Дубай и на Мальдивы свозить тоже надо. Заполнение пространства контентом.
Значит, заполнение пространства контентом — эта ситуация была 2010-х годов. Действительно, на мой взгляд, позорной эпохи в истории отечественного кинематографа. Как я уже сказал, 2022 года Значит, мы стояли на грани пропасти и сделали большой шаг вперед. Вот. Нет, действительно, мы эту пропасть
перепрыгнули. К вопросу о крылатых фразах.
Да, мы эту пропасть перепрыгнули и попали в некий такой совершенно в новое пространство, в новый такой свой Элизиум. Совершенно с четкими законами. Появились хитрые, если сказать, хитрозадые герои, умные. Пошли социальные живые разговоры на экране. Очень интересные сюжеты своеобразные. Вот и человек, который говорит про только что слово «пацана», почему он только и видел слово «пацана», условно говоря, уже не смотрит это вот то прокатное кино, которое сегодня идет, вот тот средний уровень. И Карен Георгиевич Шахназаров его не смотрит. И он тоже апеллирует где-то к мифам, которые сложились в 2010-е годы. Плохо, что они сложились по поводу нашего кино. Ну, конечно, но мы были того достойны, к сожалению, потому что мы заполонили все гламуром. Вот, с тупыми героями, которые без конца припираются и выясняют свои глупые отношения, все одноклеточные. И с бабами, которые все дуры, стервы, и еще одно слово на букву «Б», которое я забыл. Все, вот только так, и больше никак. И это шло, все плевались, но при этом они же на это ходили. Они же голосовали ногами в самом хорошем смысле слова. Они голосовали кассой, и шел завод по производству одноразовых презервативов под названием «Русский Болливуд». Ну вот, ну все это ушло, что надоело, вот устали. И, главное, возникло платформенное сознание, вот это молодежное, которое этот контент не приемлет, и гламура сегодня все меньше и меньше.
Ну, еще тут такая...
И вот это последнее, что скажу, вот в этом году, как и в прошлом, я насчитал 25 хороших картин.
25?
25, да. А в 2010-е годы я от силы там 3-4 по-настоящему хороших выбирал. Что, кстати, с фестивального кино, оно у нас совершенно смежило очи. Но оно
всё-таки...
вялое, постное, ну и бог с ним.
И все-таки, Валерий 318, честно пытаюсь смотреть нашумевшие российские фильмы, но за 30 лет... Не смог досмотреть до конца ни один. Обычно дело заканчивается трейлером.
Угу. Это не значит, что он их...
Но я теряю... Он, видимо, не смотрит, скорее всего.
Если давайте, Валерий, вы тогда и будете говорить о том, что вы честно не посмотрели ни одного фильма. Потому что трейлер и фильм, это, прямо скажем, не одно и то же.
Народ, блин.
Ну, да.
Но я согласна, в принципе, вот с этим Валерием, потому что, на самом деле, кино до сих пор неоднородное. Я не согласна с Александром, что у нас наступила золотая эпоха.
«Слетали в космос», прекрасный фильм сняли, точно.
Ну,
тут... Какой? «Вызов»?
«Вызов», я бы... Ну, давайте не будем трогать.
Мне провал, кажется, это как «Сталинград» Бондарчука.
Ну,
первый раз я слышу хорошее мнение об этом фильме, честное слово.
Ну, я бы не стала прям вот «Вызов» как-то вот прям совсем гнобить и возвышать его тоже не стала. Другое дело, что я смотрю очень много кино.
Не, ну досмотреть его можно, я вот о чем.
Досмотреть его можно не всегда нужно, потому что ну, процентов 5 из того, что я вижу, это то, что я могу сказать, более-менее нравится. То есть 95% это опять-таки одноразовые проекты, они просто стали другими, они перестали быть гламурными, как говорит Александр, да, но они стали другими. Очень много действительно пустышек, которые снимаются только потому, что на них есть возможность получить бюджет, да, и потому что, ну, можно их как-то выпустить в прокат. И этого большинство, и если люди вот придя в кинотеатр, посмотрели один такой фильм, второй такой фильм, то в следующий раз, ну, возможно, и не пойдут. То есть это не на благо нашего.
А у меня ощущение, что 40% пустышек, но и то они же немножко на другом языке говорят, не на языке 2010-х.
То есть, а 60%?
А 60% просто хорошее кино. Ну, просто хорошо. Хорошее, классное кино. Именно коммерческое. Но я в восторге. Я как Цой, я ждал это время, и вот это время пришло. Вот то, чему я учил студентов.
Игорь, 580-й. Мне фильм «Оттепель» понравился, другие ни один не впечатлил. «Назад в будущее» нормальный был, даже с учетом Петрова, пишет 501-й.
Тут назад будущее, будущее 300 лет тому вперед, скорее всего.
100 лет тому вперед, да. Ну, понятно, да.
Ну, да. Никита, назовите мне хоть один современный фильм, который вы посмотрели 5-10 раз, а я таких советских фильмов могу назвать десятки, хотя я молодой человек. Назовите. Это интересно будет почитать от молодого человека фильм советских, то есть список советских фильмов, которые молодой человек из современной России смотрел 5-10 раз.
Балабанова много смотрит. 10 не 10, но...
Ну, пересматривать?
Еще как.
А почему?
Все время движение... новые, а все время новые смыслы открываются, новые нюансы.
Время меняется, меняется и кино.
Время меняется, а почти не изменилось. И сегодня, если в 60-е годы разница в 10 лет между временами, это было как будто вот сейчас 30 лет. Не намного изменилось время. Слушайте, по отношению к фильму «Брат 2», хотя прошло 25 лет.
Скажите,
почти сегодня это все происходит.
Денис тут пишет, надо нынче другое время, надо отвечать за трату народных денег. Если фильм провалился в прокате, можно отъехать, лес валить. Действительно
вау,
так?
У нас 10 фильмов из 100, только 10 выходят на точку окупаемости. получается 90%...
Едут лес варить.
Едут варить лес. У нас столько нет леса.
Да лесом не останется.
Голосование продолжается. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» с нами сегодня кинокритик Вера Алёнушкина и киновед и историк кино Александр Шпагин. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Сегодня среда, 11 декабря, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. В городе восьмибальные пробки. Нам обещали 2 часа восьмибальных пробок, но началось это, судя по всему, на полчаса даже раньше. Обещали на 6-7 часов, сейчас половина шестого, уже 8 баллов. Напомню, что даже в 8 вечера, по прогнозам, сегодня в городе будут шестибальные пробки. Следим за лентами новостей. Подростку, который напал с ножом на школьников в Краснодаре, избрали в качестве наказания предварительного запрет определенных действий. Суд отказался арестовать этого подростка. Об этом пишет со ссылкой на пресс-службу судов Кубани агентство ТАСС в эти минуты. Мы в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал, через телеграм. Ну, а в эти полчаса уже можно звонить. 7373948. Карен Шахназаров сказал, что... сейчас я найду это. Оценивать кинематограф на надо по среднему кино, потому что оно является главным. Вот этот средний уровень кинематографа российского, он ниже, чем у советского кино. Это мы обсуждаем. С нами сегодня кинокритик Вера Алёнушкина, киновед и историк кино Александр Шпагин. Ну и вы тоже. Вы пишете в телеграм-канале, точнее, в телеграме пишете, в телеграм-канале голосуете. Смотрим. Много пишете, много на самом деле сообщений. И выясняется, что, хотя некоторые считают, что в российском кино совсем ничего нет, а как вспоминаешь, так есть что вспомнить. Вот, например, Иван. «Последний богатырь», «Движение вверх», «Бригада», «Бумер», «Т-34», «Белый тигр» и так далее. Есть много интересных фильмов. Еще кто тут у нас вспоминает? «День радио», «День выборов». Отличные фильмы. Вообще, «Квартет» и хорошие фильмы выдает. Тут я бы поспорил, но как бы...
неровные, последние. Вот очень сильно планочка-то упала.
Балабанова. Пересматривает Елена некоторые фильмы Звягинцева, Федора Бондарчука. «Раз в год», «Брат 2», «Брат 1», «Бумер» просмотрю обязательно. Фильм «Горько» знаю наизусть, мне нравится. Это 31-й. «Переводчик», военный фильм, нравится очень. «Жмурки», «Бумер», «Супер», пишет 114-й коротко. Да, вот 342-й. Народ голосует ногами. И становится понятно, что российское кино никому не нужно. Сейчас в залах по 10 человек на сеанс. Что сейчас в залах?
Есть огромное количество фильмов, где 10 человек на сеанс, это прям шикарно. Потому что бывает и никого нет, и бывает и один, и два человека, в зависимости от сеанса, в зависимости от фильма. В принципе, есть фильмы, на которые идут потоком, а есть фильмы, на которые идут потоком из-за того, что новогодние каникулы, и ребенка надо куда-то везти, а везти его в условный, на условный стадион, на условную крупную елку, это 1500 билет, билета надо 2-3 тысячи, плюс подарок, это 4 тысячи рублей, да, один поход.
А тут Чебурашка.
Мама с ребенком. А тут Чебурашка, она 500 рублей.
Да, подешевле, да, получается.
Это вроде как бы и галочку поставили, и с ребенком время провели, и, ну, и вокруг елочки походили, потому что в любом кинотеатре она стоит. Вот. И, ну, это действительно бюджетно. А это не говорит о качестве, прям каком-то мега-крутом качестве фильма, который выходит под Новый год, но под Новый год действительно выходит много чего, что собирает кассу вне зависимости от...
Есть прямо фильмы, которые кассу собирают. Но с этим довольно сложно спорить, Вера Алёнушкина, Александр Шпагин.
Пусть этот человек, который говорит, что у нас 10 человек сидят в залах, пусть он не... Сейчас, ну, матерное, да, слово
не
скажу.
Не надо.
Вот, но не буду, да. Потому что у нас, во-первых, сейчас ситуация лучше, чем где было, где бы то ни было в среди стран мира. Потому что везде закрываются кинотеатры, у нас даже открываются. Везде, естественно, все переходят на платформы. И эта проблема у нас наоборот. Невероятный приток. После Чебурашки, конечно. Приток зрителей в кино. Но такого... той ситуации, в какой я оказался с «Мастером и Маргаритой», я не был вообще никогда. Потому что я прихожу в 9 утра в кинотеатр «Пионер» в пятницу. Вот за час, причем я там оказался. Вот. И я ей говорю, билетик, осталось 3 билета. Не может быть, я говорю, не может быть. А вы увидите, а ничего, никого народу нет. Думаю, ну в буфете посижу. Вот. И действительно, был полный зал в 9 утра в пятницу. Но такого не было вообще никогда в моей жизни. Это при том, что я такой киноман, наверное, лет с 8. Вот, ходил на все фильмы. Так что не надо. У нас и в залах у нас вовсе не 10 человек, совершенно у нас нормально.
Ну, Александр, по
сравнению с 2010 годами особенно.
Есть фильмы, которые собирают вот буквально, вот я недавно смотрела, 300 тысяч сборы рублей за один уикенд. То есть это 300 тысяч, это вообще ни о чем. То есть прям говорить, что прям вот вышел фильм, и все прям вау, русское кино
рванулись, такого нет. Нет, я средний уровень беру, средний уровень.
Нет, вы же говорили про среднее кино. И, соответственно, человек пишет, что 10 в среднем ходит. А как? Мастер — это исключение, тут же пишет 500.
Мастер исключение, Чебурашка исключение, Последний богатырь исключение. Таких исключений, ну, не знаю, 8-10 в год. А все остальное, 210 остальные фильмов, где они?
Что я
они?
Я имею в виду, по сравнению с 2010 годами у нас огромный приток зрительных
кинотеатров. Нет, ну, если сравнивать 90-е и 2000-е, конечно, больше стало.
Вот и все.
Но
вот и все.
Я бы не стала говорить прямо о золотом веке нашего кинематографа.
Прошу вас надеть наушники.
Было за последние 35 лет.
Ну да, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Еще раз напомню, у нас голосование в Телеграм-канале, и тут есть специальное такое непростое голосование, потому что в нем есть пункт «Не смотрю отечественное кино». Ой. Вот есть люди, которые ведь прокламируют...
Они всегда были, да. Эти люди.
Вот. Итак, голосование у нас как? Шахназаров говорит, средний уровень российского кинематографа ниже, чем у советского кино. Вы с ним согласны? Да, нет, не уверен и не смотрю отечественное кино. Вот посмотрим, особенно интересно, каким будет четвертый пункт. Уже почти 700 человек проголосовали. Подводить итоги голосования будем через 15 минут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы
в
эфире.
Добрый вечер. Алексей, Москва. Я 84-го года рождения, про страшную цензуру не знаю, только наслышан, да, которая была в советское время, но я считаю, она должна быть, потому что цензура была у нас направлена не на запрет, а именно на качество кинематографа.
Нет, подождите, секунду, а откуда вы взяли-то, что она не на запрет, а на качество? Вам кто-то рассказал?
А я просто как бы, ну, знаете, анализирую, у нас все время муссируется тема, да, что страшно, цензура, не запрещали, не разрешали и все остальное. А я считаю, вот, ну, как бы, судя по тому, какие фильмы выпускались, да, и какие сейчас, я считаю, что это была проведена большая аналитическая экспертная работа над каждым фильмом, когда понимали, для чего, что и как. И действительно, фильмы из года в год, они просто не теряют свою популярность. Любой советский фильм, практически любой. Его интерес смотреть в любое время и в любом возрасте.
Но мы уже в рамках этого разговора вспомнили, что далеко не любой советский фильм. Ну и еще...
Силы 25-30 картин.
Ну да, 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алло. Вот так вот, не получилось. 7373948, вас прошу. Да.
Добрый вечер, Владислав меня зовут. Вы знаете, вот говорят, что сценаристы плохие, но ведь не сценаристы формируют заявку на фильм, а именно продюсеры. Вот раньше, допустим,
согласна.
Как было? Снят по заказу Госкино, да, то есть Госкино сформировало заявочку, а вы под нее подстроитесь и напишите то, что нам надо. Вот сейчас, если сценарист пишет то, что он хочет, продюсер читает и говорит, не, ребята...
Подождите, а вы думаете, в советское время, ну вот, что написано, так и работало? Вы думаете, чиновник говорит, значит, надо снять фильм про бриллиантовую руку? Все такие сценаристы, конечно. Как же так придумать-то это? Подождите, это не так работало.
Это не так работало с Гайдаем, но массовое кино, которое на ну, вот была заявка, допустим, на патриотические фильмы, Госкино формировало вот эту заявку и потом принимало.
Не-не-не, они формировали заявку на столько-то патриотических фильмов. Идеи конкретного патриотического фильма формировали продюсеры. Ну, тогда их не было продюсеров, были какие-то другие
да,
люди,
на, которые... Да, на фильмы о колхозниках, на фильмы там о трактористах, о рабочих, конечно. И патриотические, конечно. Но на... Их заявки формировался серейший контент, который сегодня никто не вспоминает. Его даже по телевизору нету. Патриотические вот эти фильмы. Да, они были. Как правило, эти неликвидные сценарии лежали тоннами, принимались, навязывались молодым режиссерам, которые пришли и говорят, я хочу снимать там, не знаю, Достоевского. Отдыхай пока Достоевского, а пока поставишь трактора, вышли в поля.
Да, и
вот
всякие там ударники производства,
вот,
которые
и,
там...
Да, и конечно, обрубались и ломали свои биографии на этом. Вот как это работало. Да,
тут...
были заказы на определенные
тут
тренды,
смотрите.
Но это ни одного знаменитого даже фильма здесь нет.
Хорошо,
Люди говорят, не знают о чем.
Вера, вы сказали, что 90% фильмов не окупаются.
Да, это правда.
Тут Виталий спрашивает, и, то есть получается, что мы, налогоплательщики, вот это все оплачиваем.
Да, есть очень, почему все в таком количестве снимается, потому что
только
есть
боюсь, что и в советское время так было.
Это всегда, ну это, мне кажется, это было всегда, но тут Александр меня поправит, если что-то, но это было всегда. Сейчас дается безвозвратные суммы, огромные, до 500 миллионов рублей. То есть ты эти фильмы, эти деньги не возвращаешь. Ты снимаешь на эти 500 миллионов какое-то кино, там, ну, свои добавляешь, да, огромный блокбастер. Блокбастер собирает 100 миллионов, а ты никому ничего не должен, потому что ты в производстве все это заработал на производстве, именно накормил съемочную группу в производстве, и ты спокойно ходишь счастливый, потому что ты снял кино, которое все увидели и сказали, вау, какой кошмар.
При этом есть известные фильмы.
Это есть известные фильмы, конечно.
Нет, единственная поправка, не 10% окупаются, а где-то 30%.
Но все равно немного.
Ну, это очень немного. Если считать, я за 10% голосую.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот мне очень нравятся два вот фильма. Давнишние уже. «Доживем до понедельника».
Ой, прекрасный.
И второй?
«Женщины».
А, так.
Там это три судьбы разных.
Так вы к чему это на... Это хорошие фильмы, так? А в российском кино такого нет?
Как нет?
Я просто не понимаю тогда. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу, вы в эфире.
Я хочу историю такую рассказать. Мы однажды это в Подмосковье, в Щелково, значит, гуляли с приятелем по городу и решили сходить в кинотеатр. Он тогда у нас был один и с одним залом. Вот, зашли, купили билеты, сидим, ждем. Сеанс никак не начинается, и билетер говорит, если сейчас придут еще 3 человека и купят билет, то мы вам покажем кино. А так нам даже невыгодно электричество мотать. То есть вот в то время, это конец 90-х, хотя это был какой-то американский блокбастер, насколько я помню.
Пример то же самое я могу рассказать про конец 80-х годов. Мы как раз вместо первой пары в институте, ходили в кинотеатр на сеанс в 9 часов, и там, в общем, мало народу было, мягко говоря.
Ну, это сейчас такая практика существует.
Сейчас я такого ни разу не видел за последние 35
лет. Я сталкивалась,
серьезно,
и мои коллеги сталкивались, да.
Но в советское время по полной программе, да.
Но, в принципе, все равно, как бы, кинотеатры идут навстречу для двух зрителей, там,
для
двух-трех,
они показывают. Нет, для одного, вот, много раз для одного для меня шли. То есть вообще нормально, то есть просто не обсуждается.
Это Шпагин, там было так, слушай, Шпагин пришел, надо показывать.
Надо показывать,
судя по всему, да. Такая 7.3. В Советском Союзе фильмы снимали для смыслов, а сейчас для развлечения, пишет Игорь 983. Денис 464. Не так часто хожу, запомнился аншлаг на фильме «Август 8-го». Больше в полный зал пока не попадал. Виталий, а если у нас такая статистика, то ли 30, то ли 10 на 90 на 70, может быть, что-то менять в консерватории? Пусть продюсеры идут не за деньгами налогоплательщиков, а какому-нибудь богатому начальнику цементного завода или нефтяному магнату, и его деньги тратят. Но это вот старый спор.
Такое тоже бывает, и берут деньги частных спонсоров, особенно если за спонсором стоит цементный завод, но вполне можно как-то вписать, не знаю, там, в рекламную акцию фильма, то окей, такое бывает.
Нет, это постоянно
бывает.
Просто.
То есть все проходило, то есть все написали, а потом, о, нам цементный завод дает деньги, поэтому все происходить будет именно на
цементном. Нет, бывают фильмы, допустим, про спортивную команду определенную, футбольную, да, и помогает футбольный клуб, если там это уровень Спартака, Динамо, то он участвует в создании фильма. И причем с ними согласовываются. То есть, если сценарист хочет написать что-то такое, что не устраивает руководство этого «Спартака», «Динамо» и так далее, то возникают очень серьезные терки, и приходится идти навстречу именно вот футбольным магнатам и футбольным клубам, которые хотят, чтобы было вот так.
7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые гости. Значит, лично в своей практике до пандемии часто ходил в кино. И вот фильмы, которые люди реально пришли после 10-15 лет перерыва, это был «Тарас Бульба». Огромное количество было людей 50+, на выход того фильма, да, когда это было. И вот реально люди пришли, потому что реально фильм вот был снят так. И вот я думаю, если поднимали бы наши темы, много у нас всяких тем интересных, и сказки, может, для детей, там тысячи сюжетов, и другое. Но почему-то снимают, но немножко вот, мне кажется, вот
Не, подождите, ну, вы говорите...
Сказки-то как раз и снимают вот, в огромном количестве. Да. Любую сказку. У нас сейчас нет сказки, которые не зарезервированы, что называется. Да, у нас разобрали все на 10 лет вперед. Ага. То есть и наши и зарубежные сказки тоже какие-то зафрахтованные.
И советские фэнтези а-ля Кирбулычев.
Да, в том числе.
Но там был хороший опыт. Да, кстати, тоже это было недавно в сообщениях. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот скажите, пожалуйста, вот во время Великой Отечественной войны очень много было фильмов, как говорится, по патриотическую тему о наших бойцах, о наших героях. Скажите, а почему сейчас вот и в СВО уже где-то не первый год, так мало фильмов поставлено про СВО? Может быть, это из-за того, что правильно сказал Никита Михалков, что очень много так называемых молчащих людей, как есть иногенты конкретно.
Так подождите, секунду, если уж вы об этом заговорили, а Никите Михалкову что мешает?
И компания 3T, вот его студия 3T не занимается, не выпустила ни одного фильма об СВО.
На самом деле, да все снимается.
Нет, снимается, конечно, они есть. Они снимают, несколько фильмов в год снимаются
конечно, именно об этой ситуации. И даже вот в этом году была там картина 4, одна была ужасная, одна была хорошая, это 2022 сериал, и фильм тоже вышел в прокат, так сказать.
Но они качественно...
Года 374 пишет, есть фильмы про СВО.
Остальные слабее.
Есть, да. Они там очень низкое качество.
А почему? Есть объяснение?
Есть, оно не очень такое приятное. Просто, понимаете, когда можно получить легкие деньги, а под это вот выделяются деньги, то прибегают все, кому не лень, и...
То есть они принципе, понимают, что за это деньги точно дадут.
Точно дадут, они берутся за эту тему, а у них, возможно, нет каких-то там особо профессиональных дарований, так скажем, но есть контакты, есть наработки, и, пожалуйста, они сняли. И вот самое такое разумное...
Не смотрится... Еще самое главное, говорит, плакатный, примитивный достаточно.
Ну, вот, да, не смотрят фильмы, пишет 711.
22 этого нет, потому что там есть объемность, там есть разные позиции, снято очень здорово. Первый серьезный фильм
о войне. Не смотрят фильм про войну, надоело, хочется о нормальной жизни. Раз уж мы так заговорили, мы должны вслед за Роскомнадзором вспомнить, что Россия ведет специальную военную операцию, а не войну. Еще Юрий 986. А как вам фильм про группу «Руки вверх»? Кто пускает этот бред? А почему вы решили, что это бред?
Дикий успех, ребят, вообще.
Это дикий успех, но вот мне прям совсем... Очень примитивно, плакатно, плоские характеры, все предсказуемо.
Но то есть я в самом есть? Начале. Был.
Нет, здесь успех как раз обеспечен брендом. Вот если сказать, вот это «Ласковый май», все побегут. Если сказать комбинации, все стали смотреть. То же самое, «Руки вверх», все дискотеки до сих пор там от 20 до 50 плюс пляшут под песню «Руки вверх». Под «Крошка моя, по тебе скучаю», я как человек, который работал в клубах.
Ну теперь не будут там какой-то судебный, судебный иск.
Но пляшут все, поэтому «Руки вверх», и все такие вау, рванули. А это не говорит о качестве фильма, оно очень под большим знаком вопроса.
С другой стороны, Цой, учитель, в общем, скорее провалился, а «Руки вверх» имеет успех все-таки.
Но под
мне
не
нравится, нет, эта картина «Руки вверх» это совсем. Но успех есть. И слушаем, идет до сих пор, главное.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан Красногорск. Вот, хотел спросить, почему так мало уделяет времени диалогам, чтобы были диалоги, которых можно было заслушаться? И откуда, куда исчезла искренность лиц и глаз, взглядов актеров? Они так устали от того, что много фильмов снимаются, или это нет сейчас запроса на все это?
Спасибо. Хорошо, хороший вопрос, кстати, сказать.
Диалогов много, очень много разговорных фильмов. Пишутся они с разным качеством, разными сценаристами. Тут, опять-таки, много зависит от продюсеров, много зависит от людей, которые пишут. А куда деваются глаза актеров? Это вопрос к режиссерам. На самом деле вопрос к осветителям, потому что, ну, к операторам.
Или
потому
к актерам.
Что как снять? К актерам в том числе, да.
В последнюю очередь.
В последнюю очередь. То есть можно любого гениального актера снять так и при таком освещении, что будет, ну, господи, что это такое? То есть это, в принципе, если извратиться, сделать очень легко. Вот. Ну, другой, я не знаю, есть ли запрос на это, но просто сейчас доминирует вообще в прокате очень простое и вот прямолинейное кино само по себе, которое не предполагает каких-то внутренних движений, то есть второй, третий слой персонажа этого нет. Простое. Я герой, ты антагонист. Ты украл у меня ручку, я хочу эту ручку вернуть.
Нет, я совсем не согласен.
И вот на этом простом и плакатном уровне, где яркие краски, бодрая музыка, все куда-то побежали, потом побежали в другую сторону, потом начали танцевать там, я не знаю, или там что-то клиповое такое. И вот на этом всем уровне, это не предполагается какие-то большие диалоги, только если в фестивальном кино где-то еще что-то осталось.
Это вот вы про 2010-е говорите. В том-то и дело, что вот сейчас теперь, все появилось.
Теперь иначе.
Появилось объемно. Человек говорит одно, думает другое, нет, делает третье.
Нет, нет. Я отсмотрела огромное количество новогоднего контента, который вот сейчас идет, вот сейчас вот идет.
Только
вот,
не новогодний, это не дай бог.
Вот тоже, это действительно не дай бог.
Только не новогодний. Я имею в виду, условно говоря, тот бренд, о котором я сказал, который начался с
фильма «Непослушники». Нет, «Непослушники» — прекрасная франшиза.
И культурная комедия, так и таких картин очень много. То, что делает Зинкевич, там «Добро пожаловать в семью». И еще дикое количество, на самом деле. Вот только что посмотрел «В баню», хорошая картина.
Ой, «Баня» — это ужасно, простите.
Нет, а мне понравилось.
Ну, слушайте.
Есть о чем поспорить, видимо.
Огромное количество голых мужиков, ну, обнаженных, да, хорошо упитанных, которые сидят и потеют. Я не понимаю, как это можно смотреть. Ну, простите.
Ну, это у вас лично.
Какая аудитория, такие фильмы? Зачем заморачиваться, пишет 724-й. Так, Серега, «Битва за Мариуполь». Ну, подождите, вы же сами пишете. Документальный четырехсерийный фильм. Мы обсуждаем художественные фильмы. Мне из последних комедий очень понравилось «Жили-были». Прямо очень, пишет Василий, 281-й. Еще на голосование у вас 2 минуты осталось. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. А вот этот парадокс, расскажите мне, есть ли хоть один фильм российский, дотягивающий вот до такой народной любви, которой относились к фильмам «Кавказская пленница» или там «Добро пожаловать в страну вход воспрещен».
Ну, есть.
Подождите, к «Добро пожаловать» была ли народная любовь?
Есть,
тут
есть,
еще.
Есть, «Брат» и «Брат 2», да.
И все?
Нет, не все. Мы уже их и называли.
Ну
ликвидация,
да, сегодня,
там и так далее.
Сегодня мы говорили, если начинаешь вспоминать, то понимаешь, что не все так плохо. Судя по всему, в российском кино, как, по крайней мере, за последние 30 лет. Фильм «Батя», как вам, пишет 401-й. «Лучшие в аду», прекрасно снятые перестрелки, 674-й. Сейчас в основном пошлятина, пьяные комедии и сортирный юмор вокруг ширинки.
Да,
по, 950,
есть такое, да. 900, разве?
Может быть, у нас такая аудитория?
Есть, да.
Может быть, у нас такая аудитория?
Я вообще этого не вижу сейчас. Просто нет, это ушло, это было. Опять же, какими-то устаревшими мифами разговаривают. Да нет, это совершенно ушло. Более того, даже и боятся просто это сейчас показывать.
Тем
сейчас
более, такое... да, кстати, сейчас же опасно. Есть и сериалы про сострадание к эскортницам. Вот даже такое вспомнил.
Да, вот нет, очень много, и, конечно, здесь очень... Андрей Асян замечательно сделал
крутой
картину.
Крутой фильм «Неадекватные люди».
Чем меня
сейчас потряс на... сериал. Это пишет 10-й. «Первые елки», «Любовь Ирины», 564-й. А в чем такая любовь к фильму «Кавказская пленница»? Мне он вообще не нравится, пишет Василий, 281-й. 670 человек. Я сейчас смотрю телевизор, куда ушло.
Куда ушло?
Куда ушло?
Куда уехал цирк, да. Он был еще вчера.
И ветер, да, не успел. Да, кто не любит пленницу? Тут начинаются разборки уже в аудитории. 724-й пишет про экипаж с Козловским. Видимо, тоже хорошая история. Контент формирует аудиторию, а не наоборот. Это Вадим 605-й. «Три полуграции» — великолепный фильм, утверждает 857-й. Ну и голосование. Значит, как было сформулировано голосование? Шахназаров заявил, что средний уровень российского кино ниже, чем у советского. Согласны ли вы с ним? Да, нет, не уверен, не смотрю отечественное кино. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, люди, поддержавшие Шахназарова, потому что все-таки действительно, как говорит Александр, миф о советском кино, да, он огромный. Конечно. И, в принципе...
То есть ответ «да».
Да.
Ответ «да». Процентов, да. Причем, я думаю, 80 будет.
Ну, а вот и нет. 90. А вот и нет. Если вы оба выбираете ответ «да», вы, во-первых, оба правы, потому что самый популярный ответ «да», но... 47% выбрали вариант «да», 45% выбрали вариант «нет».
Мир разделяется пополам.
5% сказали «не уверен», и только 3%, это уже удивление для меня,
удивление,
выбрали вариант «не смотрю отечественное кино». Вера Алёнушкина, Александр Шпагин, я благодарю вас. Спасибо.